«Леши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую вас. Меня зовут Сергей Рывко. Я и вы задаем вопросы сегодня Леониду Гозману. И вот он живьем воплоти, наконец-то, впервые, кажется, за последние уж полтора, может, даже месяца. Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Ну, как всегда, преувеличивается и клевещется немножко, но действительно, 4 раза меня не было. Я понимаю, что привычка. Зато и деньги платят.
Ну, бросьте, я сейчас обижаться начну, вы так прям клевещете. А когда последний раз я еще на вас поклеп какой возводил?
Не помню, но наверняка было.
То есть вы в таком настроении к нам пришли? Хорошо. Давайте, поехали к главной истории сегодняшней, всех интересующей. Это отравление, мы не знаем, умышленное или неумышленное, бывшего сотрудника ГРУ, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, что многим кажется особенно пикантным и любопытным. СМИ англоязычные уже в заголовках пишут, что русская разведка отравила своего бывшего офицера. Что нам о Сергее Скрипале известно? Ему 66 лет. В 2006 году Московский окружной военный суд его приговорил к 13 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа в пользу Великобритании, напоминаю, 6-й год. В 10-м году, если не ошибаюсь, он был обменен на группу российских агентов, правда, из США. То есть вот он как бы на британскую разведку работал. Но вы помните историю с Анной Чапман, 10-й год. Вот его как раз на вот эту условно группу Чапман и обменяли. Тогда он после этого все время в Великобритании проживал. Известно, что в одном из супермаркетов его обнаружили в компании 30-летней женщины. Фамилия ее отношения с ним никак не уточняются. Оба они были в бессознательном состоянии. Сейчас уже Великобритания официально заявляется, что каким-то сильным опиатом они отравились. Опять, мы не знаем, намеренно или нет. В Великобритании большой кипиш по этому поводу поднялся. Этот торговый центр был закрыт, проверки проводятся. Ну и вот заголовки мы читаем. Русская разведка отравила своего бывшего разведчика, своего бывшего сотрудника. Сейчас, менее получаса назад, коллеги разговаривали с Дмитрием Песковым. Ему был задан этот вопрос. А что в Кремле об этом знают, об этой истории? Песков сказал, что, в общем, не дело этого, не дело Кремля. Вот это вся история, и не очень они за ней следят. Вы как к происходящему относитесь? Вы готовы допускать, что это, ну, действительно продолжение, скажем так, каких-то событий, связанных с прежней карьерой этого сотрудника, с прежней карьерой Скрипаля?
Ну, конечно, это возможно. Это возможно, это первое, что приходит в голову, мысль, которая приходит в голову, особенно в контексте дела Литвиненко. Хочу напомнить, что бывший полковник Федеральной службы безопасности Литвиненко, будучи уже гражданином, ну, подданным Ее Величества, подданным Великобритании, был отравлен полонием несколько лет назад, и был дикий совершенно скандал. Наши, разумеется, не признали, ну, спецслужбы никогда такого не признают, наши, разумеется, не признали, что это было убийство, но, в общем, у общественного мнения и в Британии, да, по-моему, у нас нет по этому поводу никаких сомнений. Человек, обвиняемый в этом убийстве, бывший офицер ФСБ Андрей Луговой, стал депутатом Государственной Думы от либерально-демократической партии Жириновского. Значит, в данном случае, естественно, такие же ассоциации. Но я хочу обратить внимание вот на что. Значит, понимаете, это репутация страны. Вот репутация нашей страны, к сожалению, такова, что из всех возможных интерпретаций, а интерпретаций может быть много, может быть случайность, может быть все что угодно, потому что на самом деле, так если подумать, ну, если человека обменяли еще в 2010 году, то чего ему мстить в 2018, да? Может быть, он во что-то влез опять, там что-то сделал, я не знаю, да? Но, в общем-то, нельзя исключать ведь того, что это чистая случайность. Что это чистая случайность, то ли вот он с этой девушкой чего-то принимал действительно вместе, то ли, ну, мало ли, вообще есть тысячи возможностей, да, но репутация нашей страны такова, что сразу же выбирается самый плохой для страны вариант, понимаете, сразу же.
Готовы рекомендовать, мы совсем давайте обобщим, стране, то есть нашей стране, какой-то порядок действий вот в этой ситуации. Мы должны тут же выходить на связь с коллегами Великобритании, быть готовыми предоставить им всю информацию, которую они запросят по делу этого Скрипаля, или вот нужно игнорировать происходящее?
Ну, мне кажется, что фигура умолчания самая глупая в данном случае, когда, понимаете, она дает основания для следующих, но если не обвинений, то, по крайней мере, ну, мягко говоря, иронизирование. Понимаете, когда Песков говорит, что это не дело Кремля, то... Ну, на месте оппонента Кремля тут же возникает такая фраза, что, ну, разумеется, Кремль занимается исключительно массовыми убийствами, как следует из доклада, из послания президента, потому что он рассказывал об оружии массового уничтожения. А там убить одного-двух, это, мол, не дело Кремля.
Но вы, да, же понимаете, что вы сейчас чисто риторический прием применили.
Конечно, конечно. А, понимаете, если вы находитесь в ситуации публичной полемики, а господин Песков находится в такой ситуации, то он, вообще-то говоря, обязан думать головой на предмет того, какой может быть ответ на его слова. Вот я вам сказал один из возможных ответов на его слова.
А теперь, раз вы готовы о возможных ответах судить, какой тогда возможный эффективный ответ, правильный, может
быть, мне кажется, что вы его назвали. Мне кажется, что в этом случае, в этом и в десятках других случаях, когда нашу страну, наше государство обвиняют в каких-то действиях, значит, и если оно в этих действиях не виновато, то, а я думаю, что среди огромного числа обвинений, которые идут к нашему государству, есть обвинения несправедливые тоже. Я думаю, что оно во многом виновато, но не во всем, в чем обвиняют. Так вот, конечно, надо объясняться. И в данном случае, вот в случае убийства, ну, гибели этого человека, надо, конечно, предоставить всю информацию, вот, абсолютно всю. Надо вместе с ними сотрудничать, потому что, ну, потому что, вот, если в общественном мнении укрепится представление о том, что это наши убили, наши спецслужбы убили своего бывшего агента, да, то, что вот сейчас явно доминирует, то что это означает? Это не просто... значит, а вы докажите, а нас там нет, там, и так далее, да? Это же не просто, дело этим не ограничивается. На самом деле, вот наши руководители разных рангов постоянно говорят, что, конечно, от санкций нам только лучше, но хорошо бы эти санкции снять, да? Как вы понимаете, вот в ситуации, когда будет сказано, что вот русские опять убили на нашей территории человека... Да? Значит, понятно, что позиция Британии, даже если в британском кабинете министров кто-то хочет снимать санкции, да, то, разумеется, ему будет тяжелее это сделать. И это касается всего. Это касается коррупции, это касается всяких там обманов зарубежных партнеров, там, строительства Крымского моста, там, чего угодно. Вот чего бы это ни касалось, если мы хотим. Если мы хотим снимать, ну, хотя бы часть обвинений, которые можно снять, то единственный способ их снимать – это активная позиция. Вот, а позиция такая, а вы докажите, а нас там нет, а мы, вообще-то говоря, хорошие, а вы все сволочи – это позиция дурацкая.
Ну, раз мы в области теорий в основном все-таки пребываем относительно этой истории, вот вам несколько реплик от слушателей, которые они присылают на смс-портал наш плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм, говорит МСК-бот, что пишет 80-е. Британцы могли сами его отравить и обвинить в этом Россию, ищите, кому выгодно. Владимир дальше пишет: на варе и шапка горит, отравители переводят стрелки. Ну, и вот в таком духе.
Ну, понимаете, значит, мне кажется, это представление, вот эта гипотеза нереалистичная, да, чтобы британцы сами это делали, ну, по многим причинам, мне кажется, нереалистичной, но главное, что гипотезы могут быть разные, но для их доказательства или для снятия тех, которые невыгодны нашей стране, надо занимать активную позицию. А та позиция, которую занимают наши, не только в этом конфликте, но и в большинстве других конфликтов, да, она предельно неэффективна. И результат, вот ее неэффективность видна в результате, понимаете? Вот результат именно такой. К нам относится очень плохо. Вот.
Ну, смотрите, мы рассуждаем о текущем этапе. Этой истории еще и суток, по сути, нет. А если поступит запрос от Великобритании на тему вот этого гражданина, будет запрошена информация, почему мы убеждены, что она не будет предоставлена? Это сейчас пока вот ответ от администрации президента таков.
Ну, пока за этим не следим. Значит, нет, я не убежден. Я не убежден, что она не будет предоставлена. Может, она будет предоставлена, может, они займут более разумную позицию. Но пока... Первое, вот первое сделал Песков, пресс-секретарь президента, это самое, знаете, это самое такое слышное, да? Вот самое слышное, это, по-моему, неадекватно, абсолютно неадекватно. Вот. Как и многое другое. Как и многое, ну, как, в общем, почти все, что у нас делается в этом направлении.
Слушайте, «Лимузин» предлагает вот такое суждение, сейчас я из него вопрос построю. Они же наши враги, какой еще сценарий им выбирать? Но, а вот смотрите, а если примерить эту ситуацию на нас, на самих, у нас происходит что-то подобное, действительно, а какой мы сценарий выбираем, если у нас есть оппоненты? Ну, разумеется, мы первым делом присматриваемся к оппонентам, и с них спрос у нас какой-то. То есть в, на месте британцев большинство бы так действовали, нет?
Так как?
В первую очередь интересовались тем, какое отношение к произошедшему имеют вот оппоненты, ну или враги, как ну, это лимузин характеризует.
Ну, естественно, ну просто понимаете, в чем дело? В Британии, там, Британии, Франции, Америке, там, в общем, в странах развитой и стабильной демократии, там нет такого контроля за средствами массовой информации, как у нас, да? У нас остаются, у нас вот ситуация есть какая? У нас есть такие свободные анклавы, ну, вот вроде, вроде вашей станции, да, ну, еще там 2-3 можно назвать, где, в общем, ну, свобода слова есть. Но те источники, из которых получает информацию большинство населения, ну, это, прежде всего, телевизор, естественно, да, там очень жесткий контроль. Ничего подобного на Западе не существует. Поэтому на Западе, во-первых, очень трудно сформировать точку зрения общества, да, она более спонтанная, да, и, во-вторых, на Западе, вот на западных площадках, у оппонентов есть возможность, у оппонентов, допустим, правительства западного конкретного, да, там, западных спецслужб, есть возможность доказывать свою точку зрения. Вот есть возможность доказывать. Понимаете, если, например, представьте себе, что, допустим, в BBC позвонит какой-нибудь там наш генерал разведки, да, и скажет, значит, господа, я готов к вам прийти. Я готов к вам прийти на ваш ток-шоу, отвечать на ваши вопросы. Я готов, дайте мне эфир. Так. Ему обязательно этот эфир дадут. Обязательно. И это будет эфир. Не хамство и крик, как обычно. Ну,
это будет, честно говоря, диковато.
А почему?
А потому что нужно будет этого генерала так причесать, так расчесать его биографию там до дырки, до, до мяса, прежде чем пускать его в эфир, да?
А почему надо?
Потому что это формирование общественного мнения. Если этот придурок выйдет и скажет, что, знаете, вот у меня есть сведения о том, что такие-то, такие-то части, они на самом деле, их вооружение нацелены на такие-то, такие-то территории Великобритании.
Да нет, подождите, имейте, ну что за ерунда, я же имею в виду...
Так нет, а если он психопат?
Да нет, подождите, я имею в виду не инициативного генерала, который психопат и вот так вот сделал, да, вот, или там отставного какого-нибудь сумасшедшего, я имею в виду действующего генерала разведки, действующего, да, который по поручению своего руководства скажет, значит так, ребята, я готов ответить на ваши вопросы, пожалуйста, да, и на какие-то вопросы он просто не будет отвечать, это нормальная ситуация. Его спросят, господин генерал, а вот на кого там чего-нибудь нацелено? Он говорит, ну, извиняйте, ребята, на такие вопросы я не отвечаю, да, но я вам могу рассказать о деле вот этого человека, я вам могу рассказать о том-то, о том-то, о том-то.
Я понял, вы имеете вот в виду, если кто-то из сотрудников групп конкретно по поводу этого дела выступит.
Конечно. Нет, в... ну, сейчас же крик-то по поводу этого дела, правильно?
Да.
Сейчас,
окей.
Сейчас. Нас с вами, нашу страну обвиняют в убийстве человека.
Не на официальном уровне, я вам пересказываю,
ну,
заголовки.
Слушайте, ну пока не на официальном. Но Литвиненко тоже вначале не на официальном обвиняли, потом стали обвинять на официальном. Знаете, и всем, ну просто ежу последнему стало ясно, что это, что ликвидировали, так сказать, человека, которого, ну, считают предателем, или который есть предатель, там, ради бога, да. У нас же на самом деле, вот почему, вот посмотрите, я даже видел сегодня опрос, проводил Даренко у вас в эфире, ну и опросы по Литвиненко проводились, да. Значит, очень многие люди считают, что, допустим, Литвиненко, ну, давайте про этого пока с ним станет яснее, а вот Литвиненко, который, ну, очевидно, был полковником ФСБ, потом был перебежчиком там и так далее, вот, очень многие считали, а вот он перебежчик, значит, а перебежчику вот собаки собачья смерть, да, очень многие у нас так считали, но это конфликт, так сказать, понятий с законом, понимаете? Это конфликт понятий с законом. А вот по закону это нельзя. Вот нельзя и все. Да? И когда ты нарушаешь закон, даже тогда, когда значительная часть населения твоей страны тебя в этом поддерживает, результаты крайне негативные оказываются. Крайне негативные. как это сделал Литвиненко. Дело Литвиненко нанесло убийство Литвиненко, нанесло огромный совершенно ущерб Российской Федерации. Кто-то в ГРУ или там ФСБ, или как там они называются, эти ребята, да, вот, кто-то, значит, поймал с этого дела удовлетворение, сказал, о, как мы значит, на негодяя наказали, да, отлично, да, расплачивается за это 140 миллионов населения наше, потому что это санкции, потому что это ограничения всяческие, потому что это гонка вооружений там и так далее.
И слушатель, который подписывается как Евназев, что любопытно в контексте нашего разговора.
Да, безусловно.
Смотрите, вы...
Интересный псевдоним.
Только что он спрашивает, а как можно доказать невиновность страны в этом случае? Ну, вот вы только что описали ситуацию, приходит официальный человек, военный, и там, выступая с каким-то докладом, отвечает на интересующие вопросы. С делом Литвиненко что, так тоже было возможно?
Вы знаете, с делом Литвиненко, я думаю, было невозможно, потому что я глубоко убежден, вот, ну, у меня просто вот мое убеждение, да, что Литвиненко убили наши спецслужбы. Вот, они его реально убили. Вот. И единственное, что можно было сделать Литвиненко, когда он уже был убит, это судить его убийц здесь. Да? То есть сказать, что они, это было превышение полномочий, вот, что они пошли на преступление и подставили государство. Я абсолютно убежден, что это государственное преступление, убийство Литвиненко, да, вот, и это могли бы сделать. Но другое дело, что если, допустим, приказ на убийство Литвиненко поступил с самого верха, мне даже страшно сказать, страшно назвать имя от кого, да, то, соответственно, этого бы сделать было нельзя. Если этого человека убили не мы, не наша страна, да, убила, да, то можно, я считаю, что можно доказать. Ну, значит, что можно доказать? Можно, например, доказать, что объяснить, чем он занимался, на чем, какие, вот, ну, какую работу для британской разведки он когда-то выполнял, там, и так далее, и так далее. Вот, и объяснить, что вот сейчас, через 8 лет после его обмена, у нас нету там ФСБ, у наших спецслужб, они по-разному называются, да, значит, нет оснований его преследовать. Ну, вот у нас нет оснований, он нам не интересен сейчас, да, у нас нет такой угрозы там, ну, и так далее. Вот, ну, как-то снизить накал обвинений против себя. Ну, а как иначе-то, ребята? Как иначе? Ну, а иначе нас за убийц держат по всему миру, понимаете?
Это Леонид Гозман, в эфире «Говорит Москва». Присоединяйтесь к разговору. 7373948 для звонков в прямой эфир. Готовы выслушать ваши аргументы, контраргументы по заявленной теме. СМС-портал +7 925 48 94 8. И телеграм «Говорит МСК Бот». Пишите и туда тоже. Леонид, мне наушники, пожалуйста, да. 7373948, вы с нами, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Иванович. Леонид.
Доброе.
А вы не рассматриваете версию, что это назидание для других?
Конечно.
Ну, так это, я считаю, это основная версия.
Понимаете, в чем дело? Значит, вот смотрите, значит, думаю, что это весьма возможно. По крайней мере, с Литвиненко...
Весьма это на сколько процентов?
Ну, откуда я знаю процент? Ну, слушайте...
Нет,
ну,
ваше мнение.
Ну, не знаю. Я считаю эту версию вероятной, да, скажем так. Я бы рассматривал как вероятную версию, там, убийства его британскими спецслужбами для того, чтобы обвинить нам, мне представляется крайне маловероятной. Версия, о которой вы говорите, мне представляется весьма вероятной, да? Но дальше вот смотрите. Дальше мы смотрим... Дальше надо посмотреть на последствия, да? Значит, в назидание кому-то, значит, убили, например, ну, как вы говорите, да, убили этого человека. Чем мы за это, что мы с этого имеем, так сказать, мы как страна, чем мы за это платим? Значит, имеем, может быть, снижение угрозы какой-то, там, того, что кто-то другой будет так работать, вот, а чем платим? Платим ухудшением, дальнейшим ухудшением образа страны, платим вооружением, ну, усилением такой, так сказать, готовности к силовому противостоянию с нами в мире, а значит, мы тоже должны к этому готовиться, значит, каждый из нас, и вы, и я, заплатим часть своих денег за это, и платим, знаете, еще чем? Платим падением морали. Это может быть такой странный тезис, и многие сочтут его неважным, да? Но, знаете, вот у нас в стране, между прочим, отменена смертная казнь. Отменена, и во многих странах мира, в большинстве она отменена, ну, по крайней мере, в развитых странах только в США существует, и то далеко не во всех штатах. Значит, она ведь отменяется по прагматическим соображениям и по соображениям, ну, нравственным, да, как бы ни ты жизнь давал, ни тебя отменять. Понимаете, вот если мы берем на себя право, какие-то наши органы, да, берут на себя право убивать, то, в общем-то, это плохо заканчивается для страны.
Леонид Яковлевич, но все, что вы перечислили, имея в виду цену, которую мы платим в сумме, это очень дорого.
Да.
Зачем нам это не полезная такая сделка?
Послушайте, а у нас вообще наше начальство разного ранга делает, к сожалению, очень много глупостей. Вот просто реально глупостей. Вот, реально глупости. Они не понимают сложности мира, они эмоциональны и делают что-то, вот, а чтобы пацаны уважали, понимаете, ну и так далее.
То есть проблема в дураках.
Ну, в общем, знаете, проблема в бесконтрольных дураках. Вот дураки, на самом деле, есть везде. Кто-то сказал, что у нас дураков не так много, но они просто очень грамотно расставлены.
Я просто веду к тому, что эта история не о какой-то сложной схеме, не о попытке наладить, переналадить, перенастроить систему разведки. Нет, просто есть какие-то дураки, которые обозлены на своих прежних сотрудников, и вот как будто это все абсолютно теория и вилами по воде. И из этих соображений готовы подвергать страну и заставлять страну платить вот ту цену, которую вы описали.
Слушайте, а из каких соображений делается столько всяких ужасных вещей нашими руководителями? Очень многое делается по глупости. И они... И по бесконтрольной глупости. Понимаете, в чем дело? Дурак на должности со звездами там или без звезд, просто на штатской должности, да, это на самом деле бывает везде. Это везде бывает. Вот. Но важно, чтобы дурака, и не только дурака, а любого человека контролировали, чтобы у него была система очень сложного контроля, чтобы, в общем, на самом деле у него было не так много степеней свободы. Вот. Значит, когда такая система есть, тогда люди меньше дури исполняют. Понимаете, вот представьте себе, если бы у нас, например, был настоящий парламент, и у парламента были бы парламентские комиссии расследования, да? Вот представьте себе, в этой ситуации, допустим, в этой ситуации вызывают Бортникова как главу ФСБ, или там главного начальника ГРУ.
В парламент вызывают.
В парламент вызывают на закрытое заседание и говорят: ну-ка, Бортников, а ну-ка, ответь нам. А покажи нам документы, а покажи нам записи своих разговоров за такое-то, такое-то, такое-то число.
Но вот эта история уже совсем требует какого-то серьезного подхода и решения на уровне, ну, не Верховного суда, но, короче, какие-то органы должны в таком случае обязать там, начальник соответствующей службы такими данными делиться с парламентариями.
Обратите внимание, что там, где в странах...
Там уже в рамках дела какого-то.
В тех странах, где есть парламент... где на самом деле есть парламент, да, это нормальная процедура. Другое дело, что эта процедура закрытая, то есть журналисты туда не пустят. Но там будет сидеть там десяток сенаторов, да, которые кто-то от правящей партии, а кто-то от оппозиционных, понимаете, вот, и они вот этого конкретного генерала там американского или английского Бортникова, они вообще выпотрошат абсолютно, да, и он это понимает, и он этого боится. Понимаете, вот посмотрите, как много было ситуаций, когда переходили границу допустимого власти, допустим, Соединенных Штатов, чем это заканчивалось, помощник президента США садится в тюрьму на 5 лет. Вот, был такой Оливер Норт. Вот, он сел в тюрьму на 5 лет. При этом считают очень многие, что он прикрыл президента. Там это вот этот скандал Иран-Контрас, да, когда там оружие, там деньги и так далее, да. Вот, и Оливер Норт, полковник Оливер Норт, помощник президента Соединенных Штатов, на слушаниях в Конгрессе взял всю вину на себя, сказал, что это была его личная инициатива. Насколько я знаю, ему никто совершенно не поверил, все понимали, что это был устный приказ президента, но он сел в тюрьму на 5 лет. Понимаете, вот и дальше таких скандалов не было, они больше этого не делали, потому что Конгрессу это не нравится. Конгресс представляет американский народ, американскому народу это не понравилось. Все, закончили тему, закрыли. Понимаете? Причем американскому народу это не понравилось тоже не потому, что они там были за каких-нибудь там отморозков никарагуанских или иранских, да, не хотели им вреда причинить, а не понравилось, потому что это приносит вред Соединенным Штатам Америки. Вот. У нас нет механизмов контроля, понимаете, поэтому мы не знаем и никогда не узнаем, этого парня наши убили или он сам какую-нибудь дозу принял идиотскую, понимаете? Мы не узнаем.
Вот, а вы предлагаете уже сейчас занять позицию покаянную, вот, по крайней мере...
Нет, не надо покаянную. Пусть Песков скажет, например, если наши его не убивали, да, пусть Песков скажет, а он это может выяснить, да, ему достаточно кнопочки нажать и выяснить. Пусть Песков скажет, это не мы, мы к этому не имеем отношения, и мы готовы с вами сотрудничать в расследовании этого дела, мы вам предоставим всю возможную информацию, к вам уже сегодня вылетает генерал-лейтенант такой-то, который будет с вами сотрудничать столько, сколько надо, ну и так далее.
Ну, торопить Пескова, вы просто торопите Пескова в этой ситуации, истории еще и суток нет. Контакты с Песковым по каким-то вопросам актуальным, они вот у нас здесь на телефоне происходят, просто по звонку.
Но Песков ерунду уже успел сказать. Понимаете, Песков уже успел сказать ерунду, потому что Кремль не может не волновать обвинение нашей страны.
Обвинение нашей страны прессы, это же не официально предъявленное.
Ничего страшного, достаточно, пресса четвертая власть.
Это Леонид Гозман, разговор с ним мы с вами продолжим после информационного выпуска. Извините, мало звонков принимал, напоминаю, 7373948, это как раз для тех самых звонков номер. После новостей к ним обратимся.
Хороший вопрос.
11:35. Продолжаем разговор с Леонидом Гозманом. Все первые полчаса говорили об инциденте в Великобритании. Осужденный за измену экс-офицер ГРУ отравлен. Сейчас уже говорят, что известен какой-то яд. Прежде говорили, что неизвестный. Сейчас понятно, что это фентанил. Вот. Он отравлен в Великобритании, не смертельно, но пребывает в критическом состоянии. Вместе с ним пострадала некая 30-летняя женщина. Ее статус по отношению к этому бывшему сотруднику, офицеру Скрипалю не уточняется. О нем известно что? Что ему 66 лет. В 2006 году он был осужден за измену родине. В 2010 году его обменяли там, вместе с группой других агентов британской разведки на группу российских граждан, которых в США вот тоже по подозрению в разведдеятельности задержали. Среди тех, на кого этого Скрипаля меняли, была и Анна Чапман, большинству известная. Ну и сейчас уже пресса, по крайней мере британская, выпускает заголовки: российская разведка отравила своего бывшего агента. Вот, об этом говорим с Леонидом Гозманом. 7373948, это телефон для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь, готовы слушать вас сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте, я по поводу Скрипаля.
Да.
Я сугубо мирный человек, но даже мне понятно, если провести анализ простой, что это выгодно только британской разведке. Зачем нашим ребятам, нашим структурам отпеть этот материал, лишние следы оставлять? Это говно, отброс. Зачем он нам нужен?
Ну, давайте попытаться действительно рассуждать, отвечать на этот примерно вопрос. В 2010 году его высылают, 6 лет он там где-то в Великобритании шарахается. До этого он в сумме 4 года уже под стражей находился. Ну вот какова ценность этого кадра?
Слушайте, а какова была ценность Литвиненко, скажите, пожалуйста?
Литвиненко
уже жил несколько лет в Британии.
Прекрасно.
Был британским гражданином.
Тоже вопрос, какова ценность Литвиненко?
Ну, однако вот про Литвиненко, знаете, вот, по-моему, сомнений нет.
В том числе, у вас?
Нет, не только у меня, у британского суда.
У британского суда, да?
У британского суда, да. Вы знаете, я почему-то британскому суду верю больше, чем басманному. Уж так вот, как-то так, такой у меня непатриотичный взгляд, да, или там Страсбургскому суду верю больше, чем мещанскому. Вот, значит, там все было достаточно очевидно. Достаточно очевидно, как мне кажется. Я думаю, что... ну, значит так, во-первых, я не знаю, наши это сделали или нет.
Да.
Я ведь говорил только о том, что, как мне кажется, позиция, которую занял Песков, она самая плохая из всех возможных.
Ценность этого кадра вот. Какова?
Ценность этого кадра – это вопрос Бортникову. Это не ко мне вопрос и не к вам. Откуда я знаю? Откуда я знаю, какая ценность этого кадра? Вопрос в том, что нашу с вами страну обвиняют в попытке убийства. Я думал, что они все-таки его убили, оказывается, вот нет, может быть, еще выкарабкается человек, да, дай бог, в том числе и тогда он как бы прояснит, что произошло на самом деле, возможно, сможет прояснить. Вот. Значит, нашу с вами страну обвиняют в попытке убийства очередной раз. Да? А представитель нашего с вами президента говорит, а Кремль, мол, такими мелочами не занимается. Ну,
но он же не говорит это дословно вот так, как вы
писали. Нет, ну смысл-то именно в этом, да. Это не вопрос Кремля, значит, мы не знаем, мы за этим не следим и так далее. Ну, ну чего, вот именно это он и сказал.
В целом, тогда позвольте такой вопрос, совсем обобщающий. Вы вот сейчас, в 2018 году, в 21 веке, в разгаре 21 века, верите в то, что есть граждане из числа там сотрудников, офицеров ГРУ, которые представляют прям вот серьезную какую-то ценность как носители информации, как возможные каналы информации, через которых она в каком-то регулярном режиме поступает. Вы вот так к этому относитесь? Просто мне на нынешнем этапе, абсолютно персональное мнение, кажется, что человек уже не так значителен вот во всей этой системе разведки, контрразведки. Есть некие хранилища этой информации, есть некие технические каналы, по которым она течет. Нужен ли человек?
Вы знаете, я думаю, что все-таки человек все равно нужен. А другое дело, что, ну, потому что, понимаете, некоторые вещи не фиксируются, ну, понимаете, я же не знаю, как там у них у шпионов, да, но я там понимаю, как это происходит там в бизнесе, например, да, в достаточно большом, я был членом правления РАОЕС России, да, я знаю, что некоторые вещи, не потому что они там незаконные или еще какие-нибудь, ну, просто вот есть вещи, которые не фиксируются на бумаге, а просто вот разговаривают два человека, говорят, слушай, а давай сделаем вот так, да, и делают вот так. И почему они так делают?
Я обращаю внимание, что вы даже используете аналогии, вы говорите, бумага. Причем здесь бумага?
Ну, не обязательно бумага, но ну, вот не фиксируется. На носителях не фиксируется, да? Есть люди, которые действительно являются носителями важной информации. Другое дело, я не думаю, чтобы таким носителем мог быть, там, Литвиненко, потому что он уже не первый год жил в Соединенном Королевстве. Я не думаю, чтобы таким носителем мог быть вот этот мужик. Вот. В это я не верю, да? И я думаю, что вот, я думаю, что Литвиненко убили исключительно из, по таким, как бы, моральным и эмоциональным соображениям, да, которые совершенно недопустимы в наше время, потому что это дикость. И если это наши пытались убить этого человека, да, с крыля, то тоже по соображениям абсолютно, абсолютно иррациональным. Абсолютно иррациональным. Вот. Но, кстати, есть еще одна вот здесь проблема. Понимаете, в чем дело? Вот разведка, она всегда должна быть закрытой, это понятно, да? Разведка, какие-то продвинутые технологии обороны, ну, или там нападения, военные технологии и так далее. Но все равно должен быть контроль. Все равно должен быть контроль, потому что мы не знаем, что происходит на самом деле. Вчера была расширенная коллегия Федеральной службы безопасности, выступает президент Верховного главнокомандующего, да, и говорит, что вот было раскрыто там 400 чего-то, обезврежено 70 кого-то там, ну и так далее, да. Угу. Вот. Верь на слово. Все, верь на слово.
А с прочими лидерами даже государств разве не так?
Нет. Нет, не так. Как? Нет, не так. Потому что, например, в Конгрессе США есть комитет по разведке. Так? И вот все то, что если бы президент выступал, я не знаю, может, он, наверное, тоже выступает, он же тоже верховный главнокомандующий у них, да, вот, выступал бы там на какой-нибудь расширенной коллегии ЦРУ, или как она у них называется, да, или ФБР, да, и вот сказал что-то типа этого. Отлично. На следующий день, на следующий день. Главный человек, там, ЦРУ, ФБР, там, чертов ступе, в комитете по разведке на закрытом заседании и докладывает, и показывает документы, что это не туфта, что это не вешают лапшу на уши президент народу или спецслужба президенту, а что это на самом деле так. Понимаете? Вот. И тогда сенатский комитет или там какой-то очень комитет парламентский, да, говорит народу, он, дальше он же говорит народу, ребята, мы все проверили, это правда. Вот то, что они сказали про 400 там обезвреженных кого-то, это правда. Мы это проверили, да? они не назовут имена, там еще чего-то такое, но дальше это уже степень доверия вашего людям, которых вы избрали.
Ну, смотрите, понимаете? Здесь есть административные моменты, то есть что происходило, где было это сказано о 400 агентах задержанных и 72 кадровых сотрудников иностранной разведки. Такие цифры президент привел. Это было сказано на коллегии ФСБ.
Правильно.
Это не адресовано гражданам, это адресовано, вот они, сидят сотрудники.
Извиняйте.
Господа офицеры, товарищи
офицеры. Извиняйте, дядьку, неправда. Потому что это было по телевизору. Вот то, что адресовывалось им, профессионалам,
была которые там сидят. Была закрытая часть, это правда.
Правильно. Вот закрытая часть, это им адресовано. А это говорилось под камеры. Все, что говорится под камеры, говорится для вас и для меня. Понимаете, точно так же, как послание президента Федеральному собранию не является посланием Федеральному собранию, а является посланием городу и миру. Правильно? Вот, и, значит, американцам проклятым, и нам с вами, и всем на свете. Правильно? Вот, это открытое заявление президента страны. Проверить его нельзя, понимаете? В том-то и дело, мы ничего не можем проверить. Мы живем в мире иллюзий, которые нам рисуются. Он показал на этом самом, как его...
Послание.
На послании, да, показал мультфильм про ракеты, которые так классно летают, да? Вот, вы можете проверить, это правда или нет? А черт его знает.
И целый ряд экспертов, военных, политических и прочих вам скажут, ну, слушайте, это информация из области такой секретности, что вот ровно то, что показали, то были вправе показать.
Нет.
А что вы сверх этого намерены проверить?
Не согласен. Опять же, был бы в стране парламент, его нету, с моей точки зрения, да? Значит, дальше министр обороны или там премьер, вице-премьер по ВПК приглашаются туда на закрытое заседание, и их спрашивают, ребята, а покажите, у вас правда это есть? Или вы нарисовали мультфильм, навесили президенту на уши лапшу и так далее?
У граждан покажите. Парламентариев в прочих странах, где парламент, как вы утверждаете, работает, есть такое право запросить у тех, кто ответственен за оборонно-промышленный комплекс, и все это грифами секретно покрывает, вот у них запросить, а ну-ка, нам доказывайте.
Да, конечно. Там это как делается, на самом деле, вот как это делается в нормальном парламенте, да? Значит, там выделяется группа людей всегда, которые и получают вот этот самый допуск. Это не заседание, допустим, Конгресс США, там 450 человек, да?
Я понимаю, да,
никогда вот. Они все это там. Некоторая группа, которая согласована со спецслужбами, с военными там и так далее, что да, вот конкретно вот этому Джону Пупкинсу, мы верим, мы согласны. Да, вот как-то вот, ну, как договариваются люди, да, и в результате получается, что вот есть Джон Пупкинс и еще там 15 таких Джонов, да, вот они эту информацию получают, и они могут подтвердить народу, что это правда, потому что ведь смотрите, что получается, все эти разработки, о которых говорил наш президент сейчас, или разработки аналогичные, которые там делаются в Америке, во Франции, там, где угодно, да, это же делается на наши деньги. Ведь на самом деле это же вопрос всегда приоритетов. Так, это значит, не строятся поликлиники, а строятся еще полракеты. Да? Значит, поэтому народ имеет право знать, это правда или это украдено.
Но, исходя из этой логики, придется всякое заявление всякого чиновника уровня там, замминистра вот, проверять таким образом, подключать либо парламент, либо там парламент какого-нибудь регионального уровня.
Да нет, конечно, смотрите, а на самом деле, если чиновник уровня замминистра или уровня премьера, или уровня президента, да, он тоже чиновник, а не сакральная фигура, значит, если вот любой чиновник знает, что его могут проверить в любую секунду, то он меньше врет. Он тоже может врать. Всяко бывает, понимаете, всяко бывает. И там, допустим, ЦРУ подставила Колина Пауэлла с этой самой порошком, ну, когда они начинали Иракскую войну, да, и было совершено преступление, реально. Значит, ну, потому что соврали. То есть врут все равно. Но уровень вранья, частота вранья снижается в сотни раз. И это абсолютно необходимо делать. Это одна из функций парламента, между прочим, чтобы нам с вами не врали относительно того, куда деваются наши деньги. Это нормальная ситуация.
А теперь издалека. Нужно, чтобы парламент понимал, давайте все равно, имей в виду даже и наш парламент, понимал, что запрос на эту проверку есть у граждан, так называемых и все-таки реально существующих. Запрос, вы этот слышите? Я нет.
Значит, вы знаете, я боюсь, что вы правы. Я боюсь, что вы правы, что запрос такой очень тихий, потому что значительная часть наших граждан... Так, понимаете, Сергей, смотрите, значительная часть наших граждан, не хотел бы определять в процентах, да, там, упоминать цифру 86 и так далее, думаю, все-таки меньше, но значительная часть наших граждан, она готова жить вот в том иллюзорном мире, который им придумывают, да, который им придумывает начальство с помощью своего телевизора. И они готовы в этом мире жить. Но, знаете, вот, допустим, наркоман, он живет в искусственном мире, он укололся, да, укололся и забылся. Он, значит, укололся, ему стало хорошо, и мир вокруг стал прекрасен. Мир ужасен. Мир, он идет к смерти, этот наркоман, да, но он колется добровольно, ему нравится колоться. И, кстати говоря, когда говорят, что вот во всем виноваты там СМИ, президент там и так далее, нет, не во всем. Они во многом виноваты, но не во всем. Если вы арестовываете и обезвреживаете наркодилера, да, то этот наркоман начинает искать другого наркодилера, потому что ему нравится жить в иллюзорной ситуации. А то, что он идет к мучительной смерти, об этом он не знает или не хочет знать. Он об этом забывает. Мне кажется, это ситуация нашей страны, к сожалению.
Это аналогия от Леонида Гозмана. Присоединяйтесь, будем беседовать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Доброе утро, сам ведущий и Яковлевич Михаил. Но я вот хотел вернуться к тому, что вы большую часть посвятили вот там так называемому возможности убийства агента. К сожалению, здесь вот что, есть традиция историческая. И Судоплатов открыто хвалился тем, что есть отдел, есть специальная служба политических убийств. И Лев Рэббит, Бандера, Коновалец, Марков, это все жертвы именно этой лаборатории и...
Но вы сравните масштаб тех личностей, которых вы упомянули, и вот человека, которого обменяли
не,
там
не, 6 лет назад. Я согласен, масштаб. Но вы знаете, и за теми убийствами, и за возможными этими стоит как раз не необходимость какая-то, а вы знаете, месть, вот такая вот ненависть, понимаете, к тому, что вот я здесь торчу, что-то делаю, а ты убежал туда. Это такое было и есть. Вы знаете, к этому очень важно прибавить следующую информацию. К сожалению, она... страшно не в нашу пользу, это перебежчики. Всего 5 известно с Запада сюда, и то они идейные. И сотни, реально сотни, и генералы, деятели и спецслужб, которые бегут на Запад. Знаете, вот сегодня, кстати, это снизилось немножко, потому что есть возможность, уйдя на пенсию, там что-то такое в гуманитарном смысле появиться на Западе. А при советской власти бежали каждый год до 50 сотрудников КГБ. Из посольств, из прикрытий и так далее. И вот этим вот смертной казнью, ведь она никого не останавливала, все равно будут бежать. Только создание благоприятной обстановки гуманитарной, разделение властей, тут я совершенно с Леонидом Яковлевичем согласен, пресса, вы забыли про прессу, вот кто заставляет должностных лиц меньше врать и бояться. Потому что там, где есть независимый суд, судья, так? Если вспомним специального представителя Верховного суда Яворский, который, в общем-то, собрал за неделю, положил перед Никсоном, вернее, даже в его офис досье, и Никсон дал в отставку. Он понял конец, потому что...
Михаил, у нас нет оснований сомневаться в масштабах эрудиции вашей. У вас есть вопрос к Леониду Яковлевичу?
Леонид Яковлевич, у меня есть не просто вопрос, а я вот ему в пояс кланяюсь, он один из подвижников, так сказать, либерального развития России, человек взвешенный, и он, откуда у него берутся силы, я просто не знаю.
Михаил, во-первых, конечно, спасибо вам огромное, вы явно переоцениваете мои, так сказать, таланты и вклад, вот, но большое спасибо, очень приятно это слышать. Теперь, значит, по поводу того, что вы сказали, Михаил.
Извините, да. Ради бога, просто пока сообщение не убежало, Леонид сказал о важности прессы во всех этих процессах, Лариса задает вам вопрос прям очень в тему. Леонид, любой мир иллюзорен, ваш придуман западными СМИ, а наш российскими, где разница?
Разница в том, что есть реальный мир. Понимаете, вот, можно все-таки я Михаилу скажу одно слово. Значит, да, действительно, была, по-видимому, если верить Судоплатову, была такая группа, которая убивала, значит, перебежчиков там и вообще врагов там и так далее. Вот, но, понимаете, вы говорите, Михаил, вы говорите, это традиция. Понимаете, раньше была традиция публичных казней. Раньше была традиция сжигать людей живыми на костре. Там, ну и так далее, и так далее. Мало ли было диких традиций. Мы с вами живем в 21 веке. У нас смертная казнь отменена, официальная, по суду отменена, да? Вот, поэтому на традиции ссылаться не стоит. Теперь насчет придуманного мира. Понимаете, в чем дело? Значит, вот я не хочу жить в придуманном мире. Ни в мире, придуманном западными прессой, ни в мире, придуманном нашей прессой. И единственная от этого гарантия, да, это, то есть, простите, от этого как бы две гарантии. Первая – это некоторая собственная установка. Вот Карл Маркс, который не совсем популярный сейчас человек, а на самом деле был очень крупным ученым, он говорил, подвергая все сомнению. Это совершенно правильная позиция, как мне кажется. Да, вот я слышу выступление президента страны, да, вот, у меня возникает сомнение, он правду говорит или нет. Вот, я хочу это проверить. Вот, а как это можно проверить? Вот проверить удается только тогда, когда пресса, когда есть независимый парламент, когда есть независимые суды, и когда пресса свободна, понимаете? Когда пресса свободна, тогда один говорит стрижный, другой говорит бритый, один говорит черный, а другой говорит белый, да? Вот, возникает вот такое многообразие, и ты сам можешь это проверить.
А по-вашему, вот, набор комментариев по мотивам послания президента не многообразен? То есть уже и часа не прошло, все вычислили, что ага, вот этот мультик мы видели почти 10 лет назад в другой, да, какой-то, да, компиляции.
11-2007
году. И таких критических комментариев и суждений очень много, не только по части мультиков.
Сереж, вы правы, но не совсем. Дело в том, что вот если мы с вами относимся к числу людей, которые используют интернет не только для того, чтобы узнать расписание работы магазина или там расписание поездов, а как средство, как источник информации, то да, действительно, мы такую информацию получаем, и достаточно легко, и у нас пока это не закрыли, хотя уже пошли слухи о закрытии интернета. Вот. Но большинство наших с вами сограждан, слушай, ну просто надо признать, это факт, большинство наших с вами сограждан вот так интернетом не пользуются, да, а они пользуются телевизором, они включают телевизор, в телевизоре какое-нибудь очередное ток-шоу, на котором, значит, в лучшем случае из 10 человек есть один, который, значит, пытается что-то сказать, а остальные 9 кричат, как все гениально, прекрасно, и вообще испытывают оргазм от того, что сказал вождь, ну и так далее, понимаете?
Мне кажется, вы наоборот описали персонажа, которому не дело до того, что сказал, как вы охарактеризовали, вождь. То есть им есть дело до ток-шоу, но как раз до разговоров о новых вооружениях, о потенциале их применения, вот до этого дела-то и
нет. Вы знаете, мне кажется, вот что. Я вот тут думал, значит, ну, одна из причин того, что существующий у нас политический режим столь стабилен, состоит в том, что его критики, ну, в общем, вот есть одна вещь, которую его критики недооценивают. Многие критики режима недооценивают одну очень важную вещь, ту, которую действительно Владимир Владимирович Путин дал людям. Значит, она относится не к материальным вещам, потому что материально все ухудшается в последние годы очень резко. Она относится к таким вещам духовным. Он дал людям высокую национальную самооценку. Он дал людям возможность гордиться страной и собой как частью этой страны. Значит, к сожалению, эта высокая самооценка базируется на абсолютно иллюзорном и неправильном представлении о мире. Вот он дает, он там, ну, это не то, что вот он лично вот такой там злодей, там нет, это вот так работает система, да, вот, что они дают искаженную картину мира, и в этой искаженной картине мира, как у наркомана, в этой искаженной картине мира мы такие вообще крутые, самые сильные, вообще у нас все прекрасно и так далее. И вот то, что делает вот в последнее время президент, ну, и власть, скажем так, не персонифицируя, то, что делает власть, она апеллирует не к страху, как очень многие думают, да, вот Советский Союз апеллировал к страху, бомба, значит, они будут нас бомбить, там показывали кадры Великой Отечественной войны постоянно и так далее, да, у нас апеллируют не к страху, у нас апеллируют к высокой самооценке, к самодовольству такому и так далее, вот те люди, которые, ну, вот, с кем мне удавалось говорить, кто одобряет все это дело, они вот, когда говорят о том, что говорил президент, они говорят не о том, что вот теперь мы можем спать спокойно, и никакие американцы на нас не нападут, да, и не надо будет в бомбоубежище бежать, да, а они говорят: о, как мы им вставили, вот они сейчас будут бояться, понимаете, вот это немножко другое, вот и это он действительно дает, и это важно очень многим людям, им не важна, вы правы, большинству людей не важны тактико-технические характеристики, которые он там перечислял, им важно вот это ощущение превосходства над всем миром, это иллюзорное ощущение. Понимаете? И нельзя жить в мире иллюзий постоянно.
Около 2,5 минут у нас остается. Давайте к слушателям. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Москва, Николай. Вот я слушаю вашу передачу, и у меня, значит, такое создается впечатление, что я слушаю пропагандиста, значит, американских средств или западных средств массовой информации. Скажите, вот мне хочется обратиться к вашему собеседнику, а журналисты или вот подобные передачи в Америке, они часто проводятся, то есть часто критикуется правительство, правительство американское, простыми людьми, часто у них есть такая возможность.
Ой, вы знаете, так как полощут Дональда Трампа, эта ситуация с Владимиром Владимировичем отдыхает. Вы знаете, то есть столько грязи, столько обвинений, и справедливых, и несправедливых, сколько льется со всех средств массовой информации на Белый дом, их, а не наш, да, это вообще уму непостижимо. И большая часть прессы, не только в Америке, а во всех таких, ну, демократических, стабильных странах, она занята жестокой, жесточайшей, выходящей часто очень за грани, критикой своего руководства, своей страны. И это абсолютно правильно, так и должно быть.
Это Леонид Гозман, минуту у нас остается, 51-й спрашивает, а вот зачем так примитивно думать о людях? И мы уже не первый раз с вами выходим на вот этот круг. Вы критикуете парламент за бездействие, вы критикуете правительство, но в конечном итоге я у вас спрашиваю, ну ведь запроса-то в обществе нет, и вы мне говорите, ну, по сути, да, Сергей, нет. И вот сейчас вы снова выходите на ту же самую позицию.
Понимаете, в чем дело? Я думаю, что вот я вообще на самом деле считаю нашу страну великой страной. Вот действительно, я убежден, что это великая страна. А раз это великая страна, это великий народ. Вот. Но это не значит, что я должен, понимаете, закрывать глаза на то, что есть. Закрывать глаза на неграмотность. Закрывать глаза на безумные стереотипы, которые распространены среди очень многих из нас, да, и от которых и я не свободен, разумеется, и вы не свободны, все мы не свободны. Но вот мы должны стараться сделать страну лучше.
Спасибо. Это президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Ждем вас снова.